Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В канун праздника славянской письменности и культуры и памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия мы предлагаем вам послушать беседу Андрея Бахромеевой, уроженки Чехии, для которой Россия стала духовной родиной, о первых святых чешских земель. Недавно мы с вами вспоминали жен мироносец, и я предлагаю вам послушать слово на этот праздник иерея Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятели нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии. Ну а в заключение этого часа на литературной страничке радиостанции «Радонеж» мы с вами услышим первую главу из книги священника Сергия Карамышева «От Белозерья до Ярославля. Предание старины глубокой». Праздника славянской письменности и культуры и памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия приглашаю вас послушать беседу с Андреа Вахромеевой, уроженкой Чехии, которая много лет училась и жила в Москве.
Многие, конечно, знают, что Кирилл и Мефодий святые пришли в Великую Моравию. То есть как раз, будем говорить, если территориально, географически, то это настоящая Моравия, Словакия, часть и Венгрии. Но, с другой стороны, очень часто, наоборот, забывают про то, что если бы не было одного яйца святого Ростислава, князя Ростислава Чешского, то, наверное, не было бы и этого прихода святых Кирилла и Мефодия. Понятно, что, опять же, все это Божий промысел, но все-таки
он через людей совершается.
Да, 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 да. И как раз, когда правил святой Ростислав, это 9 век, он, понимая, что, во-первых, с точки зрения духовной, да, что в то время уже на территорию Великой Моравии приходили какие-то миссионеры со стороны Запада, да. Хотя, конечно, нужно сказать сразу, что в то время еще была церковь единая, то есть еще получается 250 лет или сколько там, да, была единая.
То есть еще 2000... и Русь-то крещена не была, да,
да, да, да, да, да, да, да, да. Поэтому тут говорить о том, что там православие, католичество, там как бы нельзя, но все-таки вот эти древние патриархаты, которые были, приходили, в общем-то, миссионеры от Рима. И они служили на латинском, читали Евангелие на латинском языке. Проповедь тоже говорили на латинском. Народ не понимал это. То есть это была одна причина, почему святой Ростислав думал о том, что как это сделать так, чтобы народ все-таки на своем языке мог понимать, служить и так далее. Потом, конечно, да, это была и точка зрения какая-то такая, как правителя, свое государство как-то укрепить и политически. То есть, да, будет и свое что-то, значит, все-таки будут считать, что это государство, да. И, конечно, и точка зрения такая, ну, как бы геополитическая, то есть, чтобы как-то закрепить какое-то за собой, ну, право как народ, что ли.
Ну, там так такое же, как потом и святой, да, князь, да, Владимир, да, да, рассуждал, да, собственно.
Да, да, да. и он тогда обратился, причем интересно, обратился сначала в Рим с письмом, чтобы прислали людей, священников, епископов, причем даже так просил, которые бы его народ наставили в Божьем законе, то есть научили бы Божьему закону. Из Рима не было никакого ответа, и поэтому он тогда обратился в Константинополь, и оттуда, в общем-то, уже пришел ответ спустя примерно через год, то есть в 863 году пришла, в общем-то, миссия святых во главе Кирилла и Мефодия в Великую Моравию, то есть патриарх Фотий Константинопольский и царь Михаил, они направили вот эту миссию целенаправленно в Великую Моравию. Интересно тоже слова, которые сопровождали эту миссию, то есть письмо, которое они несли с собой, где говорится о том, чтобы князь Ростислав принял этих мужей, образованных философов, и ценил их больше, чем дорогие камни, золото, потому что они несут его народу письменность, потому что в то время действительно уже святые Кирилл и Мефодий поработали, и как бы Божьим промыслом им был открыт вот этот момент, как орфографически изображать славянский язык, потому что до того времени, в общем-то, не было письменной записи славянского языка. Они, во-первых, придумали на основе греческого алфавита эти буквы и глаголицу, да, и потом уже принесли и перевели священное писание, некоторые там моменты из богослужебных отрывки, и причем принесли и переведенные уже на славянский язык и некоторые моменты с точки зрения законов государства. То есть и с этой точки зрения было интересно. Но стали, в общем-то, вести свою миссионерскую работу на территории Великой Моравии. И там был интересен тот момент, вот эта такая борьба, скажем, вот этих западных священников, которые приходили, и вот этой миссии Кирилло-Мефодийской, в том плане, что, ну, во-первых, конечно, было ближе, потому что люди понимали, это раз. А во-вторых, наверное, большая разница была в подходе, потому что латинские вот эти священники почему-то приходили таким, как говорили, вели себя таким образом: все, вчера вы были язычники, там поклонялись Перуну, там еще чему-то, огню и так далее, а завтра вы будете веровать во Христа. А миссия Кирилла и Мефодия была какая-то такая ненавязчивая, ненасильственная. Они разговаривали с людьми, объясняли им, и поэтому
как
народ...
Как подлинные миссионеры, да, как да. И должно быть, да?
И народ как бы с их уст все-таки как-то смог это принять, и они образовали школу будущих священников, то есть обучали и так далее. И в числе таких, ну, как бы значимых или известных были святой Наум, Сава, Ангеляр и тоже, например, святой Гораст I. Почему я его так как бы выделяю? Во-первых, он был действительно избран как последователь Кирилла Мефодия самим Мефодием. То есть, если бы все было хорошо, то он был бы, наверное, последователь Великой Моравии и был бы как архиепископ. Но, конечно, история там немножко другая. А потом еще упоминаю его потому, что, я надеюсь, тоже к этому дойдем, до этого. В Чехии еще есть, в Чеховской православной церкви, есть еще один святой с этим именем Гораст II.
Вы просто это знали. Уже святой нашего времени.
Да, это новомученик. Ну, как бы связь вот это почему, чтобы знали. И, ну, я говорю, ситуация, конечно, была немножко по-другому. В результате ученики, все последователи Кирилла и Мефодия были изгнаны из территории Великой Моравии. В основном ушли в сегодняшнюю, например, Болгарию, то есть такие там монастыри знатные Болгарии, да, или такие очаги письменности и так далее, они, в принципе, образованы именно учениками святых Кирилла и Мефодия. интересная тут такая тоже связь, что потом уже, как бы, наверное, обратно через Константинополь, тем, что вернулись все вот эти, и письменность, что она, наоборот, как бы пришла потом уже и на Святую Русь, то есть спустя, правда, примерно там 100 лет. И еще нужно сказать, что в то время было западнее, от Великой Моравии, уже потихонечку началось образоваться как бы племя там чехов, то есть как бы именно как Чехия. И в то время на территории сегодняшней Чехии был князь Божевой и его жена княгиня Людмила. И по преданию есть такое, что, в общем-то, несмотря на то, что как бы были отдельные, вот Великая Моравия как бы свое государство и Чешское княжество там как бы отдельно, все-таки они как-то там проникли какие-то информации. И есть предание, что святой Мефодий крестил и Божеслава, и святую княгиню Людмилу.
Это вот та самая Людмила, которая почитается святая.
Да. И с другой стороны, нужно сказать, что многие говорят, что, например, святая Людмила была первая святая. Да, она была первая святая славянских земель, это как женщина, да. С другой стороны, есть еще более древний, я бы сказала, святой чешский Иоанн. Иоанн Чешский, который как отшельник жил в лесах, в настоящее время мы бы сказали, под Прагой, и жил там 42 года. При одном таком случае, когда князь Божеслав поехал на охоту, он убил лань, которая питала этого святого Иоанна. Они, в общем-то, встретились. Тот удивился, как это так человек там может жить такое долгое время, и попросил его, чтобы он пришел к нему, погостил. Он говорит, ну, если со священником, ну, я бы пришел. И тогда поговорили, встретились. Святой Иоанн тогда принял святые дары, исповедовался и, в общем-то, ну, обратно ушел в свою пустыню, но потом поняли, что он вскоре после этого скончался. И вот это место, где жил святой Иоанн, называется в настоящее время Сватиян под скалой, такая деревнюшка там, в общем-то, недалеко от Праги. И до сих пор там находится пещера, в которой жил святой Иоанн.
На заметку нашим паломникам.
Да, обычно последнюю субботу в июне паломничество к этому святому Иоанну Чешскому служит там святую литургию, прямо в этой пещере, вот где жил святой Иоанн. Правда, в настоящее время там к этой пещере как бы прикреплен такой, подстроен католический костел, где и находятся мощи святого Иоанна. То есть можно.
Они его тоже почитают. Да,
да, да, да. Потому что это еще неразделенная церковь. Да. Поэтому почитают тоже. И, в общем-то, можно приложиться, поклониться этому святому, помолиться там у него. Вот, значит, это святой Иоанн, и вот, как я потом говорю, вот святая Людмила, святой Вячеслав, который был внук святой Людмилы. Конечно, многие, наверное, знают про житие святой Людмилы. Я думаю, что в России очень много Людмил, которые именно в честь святой Людмилы Чешской носят ее это имя. С другой стороны, думаю, что интересно было бы им знать, что если бы они хотели поклониться непосредственно мощам святой Людмилы, я имею в виду ракия вот святой Людмилы, или приложиться, то существует, в принципе, один единственный день, когда это можно сделать. Это 28 сентября, то есть накануне праздника святой Людмилы. В этот день в Чехии государственный праздник. Правда, по другому случаю, святого Вячеслава. Но выходной, поэтому все равно, на какой день как бы выпадает этот день, рабочий, нерабочий, все равно. И в этот день в 4 часа уже много-много лет, поэтому я думаю, что это уже как традиция, в 4 часа служит акафист святой Людмиле около мощей святой Людмилы в базилике святого Георгия в Пражском Кремле на Грачёной. почему говорю, что это единственный день? Конечно, базилика этого святого Георгия, она открыта для туристов, то есть в нее можно попасть. Другое дело, что сами мощи, они недоступны для туристов. Ты можешь посмотреть так на расстоянии, что там где-то наверху в углу на лестнице, там как бы подниматься нужно, находятся эти мощи, но приложиться не получится. А в этот праздник, накануне, точнее, 28 сентября, там договариваются с администрацией Пражского Кремля и дают возможность там послужить и после этого и приложиться к раке непосредственно святой Людмилы. А так, конечно, нужно сказать, что Людмилы имеют возможность приложиться к мощам святой Людмилы и в Москве, например, потому что в храме святого Николая в Котельниках находится подворье чешское, точнее, чешской и словацкой православной церкви, и там есть икона и мощи святой Людмилы, то есть могут и там Людмилы или все желающие приложиться к мощам святой Людмилы. Ну и, конечно, святая Людмила, так же, как и похожая история в русской, как бы, да, истории, там история святая Ольга, святой Владимир, то здесь в Чехии у нас история святая Людмила и святой Вячеслав, ее внук, он тоже очень почитается. Вообще в Чехии его почитают как ходатайца перед Богом, то есть официально он так назван, патрон чешской земли, даже на Вацлав площади, как бы такой центральной площади Праги, находится его статуя на коне, вот святой Вячеслав. То есть это как бы официальное почитание вот святого Вячеслава. Но, конечно, опять нужно сказать, что тут уже немножко возникают такие, не то что проблемы, но двойное такое, в том плане, что все-таки в данный момент больше всего, наверное, в Чехии все-таки католиков. И католическая церковь имеет в своем имуществе, владении вот большинство этих всех и древних, хоть и еще тогда не разделенной церкви, мощей, там, которые для почитания, например, привычно в православии. Но, к сожалению, католики не так часто прикладываются к мощам, к святыням.
Ну, нам-то они не препятствуют. Мы же знаем вот по мощам святителя Николая, того же Мирликийского чудотворца, да? То есть и это нам не запрещено пока еще, надо пользоваться, слава Богу.
Да, с другой стороны, мощи святого Вячеслава находятся в Большом кафедральном соборе святого Вита, который в Пражском Кремле. Там с правой стороны, посередине примерно этого кафедрального большого собора, находится часовня, и в ней мощи святого Вячеслава. Но опять же, можешь подойти как турист, если покупаешь билеты на, как бы, на вход в эти объекты, и можешь посмотреть. То есть приложиться не получится, опять же. Вот есть интересный момент, потому что этого 28 сентября по католическому календарю праздник святого Вячеслава. И не знаю, если регулярно каждый год, но, например, там 2 года назад это было точно, привозили в кафедральный этот собор из города Стараболеслав, привозили для поклонения главу святого Вячеслава. И поэтому, когда мы шли из этого акафиста от святой Людмилы, мы зашли в этот кафедральный собор и еще, опять же, так у нас расстояние, могли, в общем-то, помолиться, преклониться, вот, приложиться, опять же, не получается. Ты понимаешь, что, конечно, это все на вере, что хоть и находишься на расстоянии 50 метров, все равно там как бы можешь мысленно все это сделать. Но так как мы принято в православии, что можешь приложиться непосредственно, это иногда бывает, в общем-то, проблема. Да? То есть не всегда это так как бы не препятствует, но с другой стороны, и ну, немножко странно смотрят, потому что там ограждение, иногда мы даже приходим и говорим, ну, простите, можно там приложиться, но не пустят, потому что как бы не принято заходить в эту часовеньку, например, да, святого Вячеслава. Поэтому, да, в этом плане может быть иногда там возникнут такие недоумения. Кстати, по этому поводу я, может, немножко отвлекусь про рассказ про святых чешских. Когда русские паломники приезжают в Чехию, иногда первый день, когда им там рассказываешь, они в таком немножко недоумении, и даже, ну, как-то так, иногда с осуждением, там, смотрят, говорят, а как вы вообще это называете православием, там, женщины без платков в храме и в штанах, и тут у вас три календаря, и вообще служите только в воскресенье в основном. Как это так вообще? А потом, допустим, уезжая там спустя 5-6 дней паломничества по чешским землям, по святыням, говорят, да, мы вообще удивляемся, как тут у вас вообще православие еще как бы утвердилось, и как вообще здесь православное есть. Вам здесь так тяжело, что мы вообще удивляемся, как вы здесь вообще живете. Поэтому,
ну,
да.
То есть прямого притеснения нет, но приходится все время находиться под таким идеологическим, что ли, натиском, противостоянии, да? А в целом, вот уж так, если говорить, Андрея, так сказать, благочестие народа, вообще люди верующие в основном, ну, пусть там католики, пусть кто-то, или тоже, как везде, дух времени сего?
Ну, официально, может, это вы и слышали, что говорят про Чехию, что она самая атеистическая страна в Европе. Многие, когда над этим задумываются, то говорят, ну, наверное, не самая атеистическая, но такая, что веруют в кого только не веруют. Потому что, да, есть очень много церквей, которые официально регистрированы государством, то есть признаны государством. Хоть у нас разделение тоже государства и церкви, но все равно как бы должно быть официальное какое-то утверждение, вот чтобы какая-то там не секта. Там
регистрация, да. Ну да.
И плюс у нас, пока еще это все действует, священники получают зарплату от Министерства культуры. Правда, сейчас, по-моему, 2 года назад был подписан договор о том, что церкви будут возвращать имущество, которое забрали там во время другого строя, да. И в связи с этим, что будет, как бы уже часть вернули там деньгами, но еще там другое возвращают там и имущество. И в течение, кажется, 15 лет будет уменьшаться вот эта доля зарплат, и в течение 15 лет как бы полностью будет уже и священник на попечении там церкви, прихода. И, то есть нас постепенно ждет и то, что уже в России, конечно, давно-давно, но
всегда было.
У нас все-таки так пока что священники получают государственную зарплату. Например, официально там есть около 30 церквей и церковных организаций. Из этого, наверное, 9 вроде как христианские. Ну, конечно, туда ходят и там протестанты, гуситская церковь, католики, православные.
Преимущественное вероисповедание все-таки католическое,
да,
или гуситское?
Да. Нет, католическое, да. Причем опять тут очень интересный момент. У нас был, не знаю, опять же, сколько лет, 5-6, не знаю точно, лет назад как перепись населения, и в том числе там был вопрос про вероисповедание. Но в силу теперь таких вот этих всех моментов по поводу личности, охраны данных и так далее, это был вопрос, то есть ответ необязательный. То многие сочли, что да, это действительно мой сокровенный момент личный, и поэтому я не буду отвечать. И поэтому делать какие-то заключения на основе данных, которые получились, именно что касается вероисповедания, в принципе, нельзя. Потому что многие не то, что не верят, а просто сказали, да, это мое личное дело, поэтому я не буду отвечать. Что касается каких-то данных официально, там было около, по-моему, 30 тысяч православных, около 70 тысяч католиков, ну, в общем-то, как-то вот так. Да, с другой стороны, действительно, я не думала, что чехи неверующие. Все-таки во что-то верят. Но проблема как раз во что? Потому что кто-то там обращается к гороскопам, кто-то там обращается, ну, как минимум, там какие-то приметы, например, там, да.
Язычество, да, тоже, наверное, расцветает.
Какие-то экстрасенсы тоже, там всякие целители вроде как, да. Причем очень интересный такой момент, если проследить, то почему-то чем западнее, тем меньше истинной веры, чем восточнее, тем она как-то углубляется. Потому что, например, в Моравии там есть более верующие люди вот именно в Бога. Но, наверное, это связано именно с тем, с влиянием западным и вот каким-то все-таки, ну, многие вещи, которые происходили в католической церкви на протяжении истории, не очень людей привлекают к тому, что это истинная вера. Там какие-то, да, крестовые походы там и так далее, что вроде как под эгидой защиты там, и всё-таки война. Но сам факт, что, наверное, люди как бы в этом и разочаровались, немножко говорят, вот ведь. И то есть вот ведь, и тут начинается, ведь там под эгидой этого было это, было это, это. Но понимают внутри, что это было неправильно, и значит, тогда куда идти? А вот почему я тогда говорила, что многие как бы не знают свои корни, потому что, несмотря на то, что люди знают, что была вот мессия вот Кирилла и Мефодия, то почему-то они не понимают вот именно то, что это, в принципе, вот наши национальные корни, к которым бы надо было обращаться. Хотя, опять же, тебе скажу, но ведь они, даже Кирилл и Мефодий, были приняты как покровители Европы. Да, это тоже правда. А с другой стороны, вот эта связь, вот я, честно говоря, вот это мне это такой момент, который мне не очень понятен, потому что вроде тоже все знают, что да, ученики Кирилла и Мефодия их изгнали из Великой Моравии. А с другой стороны, как это так тогда получается, что в настоящее время, например, католики тоже почитают Кирилла и Мефодия? Как это произошло, вот этот мне интересный момент, ведь они же, сами же, как бы, вот эта римская мессия, она прогнала их. А как это получается, вдруг они их почитают? Вот это такой момент исторический, который мне не очень ясен, как это получилось все-таки, ну, если настоящим языком сказать, на чужом имидже, в принципе, сейчас выстроить даже какой-то свой имидж. Вот так.
Присоединиться к их, да, да, славе и святости, к учителей славянских. Ну, не будем осуждать наших христианских братьев, но это в их методах вообще присутствует такое.
Причем на праздник, ну, опять по католическому календарю, там получается 5 июля праздник Кирилла и Мефодия и большое паломничество в Велеград, где вроде как, там считают католики, было место, где служили, где жили, проповедовали, вели свою миссионерскую деятельность Кирилл и Мефодий.
Ну, вообще, им было бы странно игнорировать этих святых, которые, собственно, принесли веру и письменность.
Ну да, да, но с другой стороны, они же их прогнали, то есть как-то вот...
Ну, они свою миссию выполнили.
Вы слушали беседу с Андреа Вахрамеевой, чешка по рождению. В студенческие годы она училась в Москве и здесь же воцерковлялась на приходе протоиерея Павла Вишневского. Время от времени Андрея бывает в России, и вот в один из таких приездов мы и записали эту беседу.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Совсем недавно мы с вами прославляли подвиг святых жен-мироносиц, В чем же его актуальность сегодня? Об этом размышляет в своем слове на праздник священник Алексей Кнутов, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Совсем недавно мне пришлось услышать такую мысль о том, что жены мироносицы, они совершили великий подвиг, и при этом они как бы находятся в тени по сравнению с апостолами, которым уделяется много внимания, а вроде как их такой подвиг должным образом не оценим. Вот действительно их подвиг великий, хоть он был такой кратковременный для жен мироносец, хотя, как сказать, мы их почитаем, этих доблестных женщин, не только за то, что они сделали при кресте, присутствуя и сохраняя верность Спасителю на Голгофе и после его смерти, но и при его земной жизни они служили ему своими имениями, они были его благодетельницами. Сам он был странствующий проповедник, и сам он себе сказал, что не имеет где головы преклонить, у него не было своего собственного жилья, и они ему и его ученикам, апостолам, они очень помогали. Но, конечно, вершина их служения, она была как раз вот в эти последние дни Страстной Седмицы. Почему подвиг их велик? Потому что многие оставили Спасителя, оставили прежде всего его ученики, кроме апостола Иоанна Богослова. Они в страхе разбежались. Апостол Петр отрекся от него трижды, сказав, что он не знает, кто этот человек. А между тем они были мужчинами, по своей природе должны были бы быть теми, кто должен был бы быть более мужественными, крепкими, чем эти женщины. Но оказалось как раз все наоборот. И вот когда были с ним ученики? Были с ним тогда, когда он собирал своими проповедями толпу народа. Они были с ним тогда, когда он питал 5 и 7 хлебами тысячи и тысячи людей. Они были с ним тогда, когда он исцелял больных, изгонял бесов из бесноватых, исцелял прокаженных. Они были с ним. И хотя он почти все время испытывал нападки, преследования тех, кто его ненавидел, фарисеев, книжников и их приспешников, тем не менее он показывал свою силу в слове, в деле, в своих чудесах. И, конечно, он привлекал этим. А вот когда произошли все эти трагические события, когда он с точки зрения мирской, человеческого, он бесславно висел на кресте, на орудии смерти, которое является самым позорным, самым мучительным, когда он погребался как простой смертный человек, имея все эти следы этих ран, этих издевательств, этих мучений, когда злоба торжествовала, так вот, именно тогда и воссияло величие тех, кто сохранил ему верность. Потому что легко быть с тем, кто находится в зените своей славы, кто почитаем людьми, ведь все-таки, хотя и были у Спасителя враги, и их было немало, но все-таки простой народ любил его и следовал за ним. И поэтому ученикам, видя вот эту любовь, это почитание, это восхищение, конечно, и им и легче было, да, чисто даже с какой-то такой человеческой, психологической точки зрения, и самим следовать за ним, хотя они были самыми близкими ему. А вот теперь, когда, вот, казалось бы, все разрушилось, все пропало, и вот как бы почва уходила из-под ног у тех, кто был верен ему. Вот с человеческой точки зрения он потерпел катастрофу, его распяли. И вот когда кто-то находится в немилости у сильных мира сего, обычно те, кто были всякими льстецами, всякими подхалимами, те, кто стремились вот к власти имущим, для того, чтобы чего-то от них получить, как правило, когда такие власти имущие начинают терпеть какие-то гонения и притеснения, сразу, так сказать, эти все подпевалы, все эти подхалимы, все эти льстецы, они их оставляют, и они остаются в своем одиночестве, остаются только самые-самые верные, а как правило, таких людей бывает немного. И вот такими оказались как раз жены мироносицы. И в этом действительно величие их подвига, который умножается в связи с тем, что они являются немощными сосудами, они являются женщинами. Некоторые из них, они несли апостольскую проповедь, ну, больше всего мы знаем о святой Марии Магдалине. Действительно, в церковном таком сознании, наверное, можно сказать, что недостаточно мы их почитаем. Мы их вспоминаем как раз сегодня, во вторую неделю после Пасхи. И, наверное, можно сказать, что они, как оставшиеся верными Спасителю и при смерти Его, и по смерти Его, как человека, вот, они являются особо близкими Ему. И как вот такое вот утешение, даже, можно сказать, награду вот их подвигу, к их подвигу является то, что Он первым явился женам мироносицам, среди них, конечно, в первую очередь Пресвятой Богородице, и вот это вот то, что они удостоились быть первыми провозвестниками, свидетелями воскресения Христова, говорит о том величии, которое они заслужили, получили у Бога. И поэтому думаю, что нам нужно чаще к ним обращаться, к молитвам, просить их помощи, заступления и почитать их не только вот сегодня, но и вообще, так сказать, как великих святых. Поэтому с этой мыслью, которая была высказана, думаю, что можно согласиться, хотя нельзя сказать, что церковь их не почитает, она их почитает, и про жен мироносицы мы можем услышать почти на каждом воскресном богослужении. Вот это вот время после его распятия и до его славного воскресения, когда солнце померкло, когда разбежались, остались только некоторые, возникла вот такая вот пауза, возникла такая вот какая-то тишина. И вот можно высказать такой помысел, предположение, что вот это время, когда Господь является наиболее страждущим, наиболее гонимым, но в каком-то смысле вот этот период, который был тогда, он, можно его сопоставить с нашим временем. Потому что сегодня Бог страждущий, потому что сегодня Он гонимый, Он гонимый теми, кто должны быть верными Его последователями, те, кто носит Его имя, те, кто крещены во имя Святой Троицы, но они нагло, дерзко попирают Его божественные заповеди, они небрежно относятся к Его священным изображениям, профанируют эти священные изображения, когда кресты, иконы печатают на каких-то одномоментных каких-то упаковках, каких-то там каких-то бытовых предметах, которые вообще не должны иметь на себе чего-то священного. И вот Господь тогда пребывал вот в этой своей божественной тишине, в этом своем таком божественном молчании, а злоба торжествовала, как и сегодня торжествует сегодня. Те, кто являются сильными мира сего, правителями века сего, они думают, что они все могут, они думают о том, что мир уже почти вот-вот уже, так сказать, преклонился под ними, что власть их фактически беспредельна. И много всяких таких оснований так думать. Наша окружающая жизнь об этом свидетельствует. Человечество сегодня, будучи в помраченном таком состоянии, особенно вот та часть человечества, которая христианской частью, ну, сюда относятся не только православные, но и иные инославные христиане, еретики, западный христианский мир, прежде всего это католики и протестанты. Так вот, все делается наоборот. Попираются самые какие-то естественные нормы жизни, которые были даны не в Нагорной проповеди, в Новом Завете, они были даны в Ветхом Завете, который все-таки сильно отстоит от Нового Завета. Вот какие эти нормы попираются? О некоторых уже из них не раз говорилось. Господь дал заповедь людям, чтобы они плодились и размножались. Люди этого не делают. И вот эти вот христианские народы, христианские государства, как бы христианские, они стремительно сегодня вымирают. Это не очень так является заметным, просто потому что в эти страны, в эти народы идет искусственно организованный активный приток разных иноплеменников, так называемых мигрантов. И более того, мало того, что не рожает, так еще и убивает нерожденных детей. Господь дал повеление о том, чтобы люди расходились по земле и наполняли лице земли, разбредались, расселялись, жили на земле. А люди вместо этого убегают с земли, уже давно уже убежали и скучиваются вот в этих городах, в этих человейниках, где все, так сказать, вся жизнь, она становится противоестественной. В этом железе, в этом бетоне, в этом стекле люди не возделывают землю и живут вот в этих богоборческих цивилизациях, которые были созданы потомками Каина. Господь, когда разогнал строителей Вавилонской башни, и смешал языки, когда появились, люди перестали друг друга понимать и стали говорить на разных языках. Он этим показал, что хотя это было некое его наказание, но в то же время это было его благословение, его покушение, в связи, так сказать, вот с этим бунтом против неба людей, что теперь люди должны жить в своих племенах и народах. И получилось исторически, хотя были всякие какие-то переселения, великие какие-то переселения, но тем не менее, все-таки за какими-то народами закрепились территории, где они компактно исторически проживали. И это есть Божие благословение, чтобы люди жили в своих племенах, чтобы они говорили на своих языках. А сегодня вот это Божие благословение, оно тоже попирается. И вот доходит до какого-то абсурда. Вот недавно в Москве было решение одного из районных судов о том, что объявление о приеме, например, на работу или оказании каких-то услуг, в которых указывается, что приглашаются кандидаты со славянской внешностью, что это является дискриминацией и нарушением прав человека. И что вообще это нарушение закона, и за это можно пострадать и быть наказанным. Вот кто-то хочет нанять в себе в работники, там, в таксисты, в кого угодно, своих единоплеменников, ну, русских, белорусов, и дает об этом объявление. Я хочу, чтобы мне работали такие-такие. Тут мои единоплеменники, единокровные мне, наиболее единокровные мне люди. А ему говорят, нет, это нарушение закона, нельзя, вот, и можно там и подвергнуться штрафу или еще чему-нибудь. Это безумие. Это просто вот такое прямое, можно сказать, богоборчество вот, и строительство на наших глазах, так сказать, нового этого самого Вавилона. И мы видим, что в отличие от Средневековья, когда люди были более, как уже не раз говорил, более умными и мудрыми, во всяких таких разных неприятных событиях, в разных эпидемиях, вот у нас была одна эпидемия, нас пугает тем, что будет эпидемия X, и при этом тоже, так сказать, разносит панику там, по поводу всяких эпидемий кори, там, птичьего гриппа, да чего только угодно. И у нас сейчас идет самая настоящая война. И раньше люди все эти события воспринимали как праведный гнев Божий, который движется на людей для того, чтобы их разбудить, для того, чтобы привести их в покаяние. И сегодня только лишь некоторые люди это понимают. И даже те, кто носит имя христианское, даже те, кто имеет приобщение к церкви, сегодня редко от них приходится услышать именно такую трактовку событий. А все какое-то вот мирское, такое политическое, все такое вот недуховное предлагается в качестве объяснения тому, что происходит. А где Господь? Господь, он как бы устранился, можно сказать. Он, конечно, действует, но он действует все-таки не так явно. Он не посылает такие кары небесные, громы среди неба. Нет пророков сегодня, которые были раньше, которые возвещали людям волю Божию, к которым люди прислушивались, сегодня этого, можно сказать, ничего нету. И вот у кого-то может возникнуть такая соблазнительная мысль о том, что а можно все, что Бог устранился и ушел, так сказать, от людей, и вот эта вот безнаказанность, вот эта вот оставленность людей, это вот то, с чем сегодня нужно жить. И это вот то, что вот это вот осознание того, что сегодня это есть, оно, конечно, оно само по себе очень тяжелое. Потому что в средневековые времена, когда были христианские монархии, я не идеализирую то время о средневековье, но там, тем не менее, там были идеальные нормы, ценности, которые были закреплены в законодательстве. Человеческие слабости и грехи, и очень большие грехи были всегда. Но одно дело то, что вводится в норму, а другое дело про то, что происходит по какому-то коварству человеческому. И вот в средние века, например, было уголовно наказуемым колдовство. И это было в европейском законодательстве, это было, например, соборное уважение нашего царя Алексея Михайловича. И это осознавалось как очень большая общественная опасность, когда колдуны делают свои черные дела. И когда это раскрывалось, то... велось следствие, и виновные наказывались. А сегодня нет этого удерживающего, нет христианских монархий, которые должны были бы следить за тем, чтобы мир не скатывался вот в эту какую-то бездну. Сегодня это все является личным делом человека. Вот, колдовство – это вообще, так сказать, ну, пожалуйста, это незапрещенное действие. Конечно, кому-то это... может быть, и неприятно, и не нравится, но спокойно себе эти люди существуют, дают о себе объявления. И немало людей к ним, между прочим, обращаются. Есть немало людей, те, кто в церковь не пойдут, а пойдут с разным там белым и черным магом. И вот нужно понимать вот этот момент истории, что это такое вот затишье, которое есть до второго пришествия. Господь долго терпит, Он ждет, чтобы люди до конца самоопределились, кто с кем будет. И вот этот вот библейский остаток, который сегодня есть, но он бесконечно малый. Он должен крепиться, он должен не падать духом, и он должен вспоминать вот эти доблестные примеры жен мироносец, которые вот в этом моменте, когда все рухнуло, и... Да, они от учеников Христовых, они от самого Спасителя могли слышать о воскресении Христовом. Но пока это не произошло, еще не сошел Святой Дух, не было этой, так сказать, духовной крепости. Была какая-то вот эта вот естественная любовь, преданность, вот это понимание того, что он исключительный человек, то, что он посланник Божий, то, что он Сын Божий, и она помогала им держаться. А мы в этом смысле, мы имеем больше обетований, мы уже видим то, что это свершилось, что Господь воскрес, что Он основал великую церковь, что Он дал великие дары благодати Божией Церкви. Поэтому мы должны быть как минимум не слабее, чем эти жены-мироносицы, а может даже, так сказать, и крепче. Хотя звучит это, наверное, очень как-то даже для нас, ну, кто мы такие, чтобы так говорить. Поэтому вот то, что происходило в священной истории, оно имеет значение не просто только для тех событий, которые тогда произошли. Это является уроком на всю историю человечества. И история действительно она повторяется. И вот нам нужно пережить сегодня этот период, не соблазняться тем, что зло торжествует, не падать духом, а жить обетованием второго пришествия, видеть... То, что на самом деле это только кажется, что Господь устранился и вообще не принимает участие в жизни человечества, Он еще как принимает участие и в жизни народов, и в жизни каждого человека. Просто нужно это видеть, нужно читать Его знаки и понимать вот все, что сегодня происходит с нами, то, что происходит сегодня с русским народом. Это и все следствие того, что народ оставил своего Бога, своего покровителя, своего наставника, своего учителя и предался в руки всяких лжеучителей, губителей рода человеческого, даже не понимая, кому он себя отдал, восхваляя их, превознося их, хотя на самом деле он должен был убежать от них как от чумы, как от вредителя или самого себя, но люди этого не делают. Молитвами святых жен мироносец Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Иоанна, Марфы, Марии, Сусанны, святых Иосифа Аримафийского и Никодима, да поможет нам Господь в нашем христианском жительстве сегодня, укрепит нас, чтобы мы прошли доблестно на нашу жизнь, сколько бы Господь нам ни отвел, и радостно встретили живыми или мертвыми светлое второе пришествие Христово. Аминь. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Это было слово священника Алексея Кнутова на праздник памяти святых жен мироносиц. Литературная страничка радиостанции «Радонеж». Дорогие братья и сестры, предлагаем вам послушать первую главу книги священника Сергия Карамышева «От Белозерья до Ярославля». Глава называется «Предание старины глубокой». Читает автор.
Около 1010 года Ярослав Мудрый, будучи тогда великокняжеским наместником Ростова, основал при впадении Которосли в Волгу город, сообщив ему свое имя. В то время название города произносилось как Ярославви. Конечный звук «и» служил окончанием притяжательных, прилагательных и местоимений, отвечающих на вопрос «чей», так что словосочетание «град Ярославви» означало «город Ярослава». Со временем гласный звук, редуцированный переднего ряда, обозначавшийся буквой «ерь» вместе с конечным «и», перешли в смягченный «ли». Уточнение же «град Ярослава» сделалось излишним. Сходное происхождение имеет название другого города – Ярополч-Залесский, город Ярополка, располагавшегося на территории нынешней Владимирской области. Согласно сказанию, построение града Ярославля, записанному ростовским архиепископом Самуилом Миславским в 1771 году, прежде там было селение Медвежий Угол, жители которого грабили проходившие мимо суда. Поклонялись они идолу бога Волоса, что стоял, соответственно, в Волосовой логовине. Однажды Ярослав шел на ладьях по Волге и увидел, как жители Медвежьего Угла занимаются грабежом купеческого каравана. Он послал дружину, которая быстро усмирила речных пиратов. Те поклялись впредь оставить разбойный промысел, жить в мире и платить дань, но на предложение креститься ответили отказом. Вскоре Ярослав вернулся в Медвежий Угол вместе с епископом и причтом церковным, с плотниками и воинами. Когда он входил в селение, язычники выпустили из клетки люта, зверя и псов. Ярослав зарубил медведицу секирой, а псы ни на кого даже не напали. Видя это, язычники ощутили испуг и пали ниц перед князем. Ярослав поставил на том месте крест и заложил храм пророка Ильи, так как победил лютого зверя в Ильин день, а затем повелел народу рубить лес и расчищать место для постройки города. Сам же вернулся в Ростов на берега озера Нера. Теперь на гербе Ярославля и большей части других городов Ярославской области изображен медведь с секирой. Отмечу здесь, что как только люди начинают проявлять меньше активности, медведи обнаруживают готовность вернуться в свою прежнюю вотчину. Так, в мае 2020 года, когда по всей России действовал режим карантина в связи с пандемией, поздно вечером на автостоянке в Ярославле на мужчину напал медведь, что было зафиксировано видеокамерой. На следующий день зверь был убит сотрудниками полиции. Однако вернемся к событиям тысячелетней давности. Ростовская область после Ярослава, который был теперь поставлен великокняжеским наместником Великого Новгорода, перешла в ведение брата его Бориса. Вслед за кончиной Владимира Святого в 1015 году Борис и его единоутробный брат Глеб, князь Муромский, были умерщвлены по приказу старшего из братьев Святополка, вошедшего после того в историю с прозвищем Окаянного. Ярослав вел с братоубийцей четырехлетнюю войну, в которой на стороне Святополка принимали участие поляки. Война шла с переменным успехом и закончилась решительным сражением на берегах реки Альты, где произошло вероломное убийство Бориса. После полного поражения своего войска, гонимый ужасом возмездия, Святополк достиг Богемии, где вскоре и скончался. Первый ростовский епископ Феодор и Иларион были изгнаны из города язычниками, и только святитель Леонтий, постриженник Киево-Печерского монастыря и выпускник духовной школы, основанной в Киеве во время великого княжения Ярослава, смог привлечь сердца жителей Ростова к вере Христовой. Поначалу его тоже изгнали из города. Тогда Леонтий поставил близ Ростова деревянный храм во имя архистратига Божия Михаила, стал совершать богослужение и обратился с проповедью к юношеству и детям. Эта еще мягкая и податливая почва вскоре принесла духовные плоды. Удивляясь доброй перемене в своих детях, обратились ко Христу и некоторые из взрослых ростовцев. Тогда озлобившаяся часть языческой партии, возмущена тем, что Леонтий крестит людей, собралась подле храма с недвусмысленно выражаемым намерением убить епископа. Возможно, язычники надеялись, что он испугается и будет просить пощады. Это дало бы возможность «великодушно» в кавычках навсегда изгнать его из ростовских пределов, как и прежних епископов. Но Леонтий во всем облачении безбоязненно вышел к разъяренной толпе. Язычники увидели святителя, окруженного сиянием, и пали на землю, спрашивая себе прощения. После того случая вера Христова пустила в области Ростова глубокие корни и стала распространяться по всем его пределам, проникая на север. Сам же святитель был впоследствии все-таки убит язычниками, став наряду с князем Борисом небесным покровителем ростовской земли. Василий Осипович Ключевский в полном курсе лекции по русской истории приводит рассказ рукописи Соловецкого монастыря, описывающий события XI века, об устроении первой церкви на Шекснене неподалеку от Белого озера. Цитата. «А на Белом озере жили люди некрещенные, и как учали креститися, и веру христианскую спознавати, и они поставили церковь, а не ведают, во имя которого святого. И наутро собрались, да пошли церковь свящати, и нарещи, которого святого. И как пришли к церкви, оже в речке под церковью стоит челнок, в челноку стулец, и на стульце икона Василий Великий, а пред иконою Просфира. И они икону взяли, а церковь нарекли во имя великого Василия. И некто невежа взял Просфиру туда, хотел укусить ее, и на его от Просфиры той шибло, а Просфира окаменела. И они церковь свящали и доучали обедню пети, да как начали Евангелие чести, ино грянуло не по обычаю, как бы страшный великий гром грянул, и все люди уполошилися, чаяли, что церковь пала, и они скочили и учали смотрите. Ино в прежнее лето ту было молбище за алтарем, береза да камень, и ту березу вырвала с корнем, и да и камень взяла от земли, да в шексну и потопила. И на Белоозере то первая церковь Василий Великий, от такого времени, как вера стала». Конец цитаты. Василий Осипович, комментируя летописное свидетельство, говорит, что у живших здесь прежде язычников из племени Весь было в обычае почитать именно березу и камень. Постепенный переход от язычества к православию, затрагивавший все сферы жизни людей, давал богатую почву для распространения разного рода суеверий.
Священник Сергий Карамышев, автор книги «От Белозерья до Ярославля», читал первую главу своей книги «Предание старины глубокой». Продолжение следует.